Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Сегодня 29 апреля, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. Зачем Россия обещает выдать 500 000 паспортов в Донецке и Луганске? Где в переговорах с Владимиром Путиным проходят красные линии для Украины? И Гогольфест возвращается в Мариуполь. Через 7 лет после незаконной аннексии Крыма ее одобряет 86% россиян, почти столько же, как и в марте 2014 года. Не поддерживают захват полуострова России сегодня только 9%. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного российским Левада-центром. Цифра поддержки, по словам социологов, за все эти годы почти не меняется. Одобряют аннексию даже 78% россиян, которые считают, что страна идет в неправильном направлении. Почему россиян не разочаровало воровство Крыма, несмотря на санкции, потерю расположения украинцев и падение уровня жизни? Будет ли о чем говорить украинцам-россиянам после возврата Донбасса Украине? И как вылечить россиян от «Крым наша»? Об этом мы поговорим в студии сегодня с нашими гостями. Ими будут Дмитрий Киселев, российский и украинский журналист, а также редактор отдела «Политика» российской «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Наш номер 0800-300-403. Как обычно, ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока со свежим выпуском новостей в студии моя коллега Татьяна Якубович.
Президент США Джо Байден планирует на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсудить ряд вопросов по поводу американско-российских отношений. В частности, хочет поговорить об Украине, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, встреча президентов планируется на лето. Напомню, ранее стало известно, что о личной встрече с Владимиром Путиным также намерен договориться президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Путину встретиться на линии соприкосновения на Донбассе. В ответ Россия предложила встретиться в Москве. После чего Зеленский назвал идеальным местом для диалога Ватикан. Участники трехсторонней контактной группы не смогли согласовать текст документа о так называемом пасхальном перемирии на Донбассе, сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, сейчас есть русские и украинские варианты документа о новом перемирии. По итогам встречи стороны в ТКГ договорились продолжить консультации по согласованию документа. За минувшие сутки российские гибридные силы 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Красноярска. Красногоровки, Катериновки, Водяного, Гнутова, Светлодарска, Авдеевки, Золотого 4 и Зайцева. Один украинский военный был ранен. В свою очередь, группировка ЛНР обвинила украинскую армию в трех нарушениях режима прекращения огня в районе Лозового, Золотого 5 и Молодежного, группировка ДНР о нарушениях в районе Коминтерного, Ужовки и Старомихайловки. В Украине 28 апреля против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей. 70 468 человек получили первую из двух доз вакцины, и еще один человек получил вторую дозу. Это суточный рекорд по вакцинации. Больше всего прививок сделали в Киеве – более 7 тысяч. Также среди суточных лидеров по количеству прививок – Харьковская, Днепропетровская и Полтавская области. Меньше всего вакцинировали в Луганской – 539 человек. Вакцинация от COVID-19 стартовала в Украине в феврале. За это время первую дозу вакцины получили более 600 тысяч человек. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 11,5 новых случаев COVID-19. 387 человек умерли от осложнений. В Донецкой области выявлено 809 новых случаев заражения и 27 летальных. В Луганской области 271 новый заболевший и 10 летальных случаев. Группировка ДНР информирует о 226 заболевших и 14 летальных случаях. Группировка ЛНР о 9 новых случаях и 3 летальных. В России сообщили о задержании 16 человек, которые якобы являются сторонниками украинского радикального движения МКУ. Их обвиняют в подготовке терактов и вооруженных нападений на граждан. По информации ФСБ, людей задержали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и Переславле-Залесском. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что в украинские дипломатические учреждения не поступала информация о задержании украинцев в России. В то же время он заявил, что правоохранительные органы – России с января активно раскручивают тему внешнего управления акциями протестов в стране на фоне грубого нарушения прав человека в России. А для устрашения собственного населения создают истории о якобы украинском радикальном следе. В Министерстве образования предполагают, что оценивание результатов учебы школьников в этом году может происходить дистанционно. В профильном министерстве заявили, что важно перевести школьников на следующий год обучения и выдать им документы об образовании в условиях усиленного карантина. В частности, даже итоговое оценивание может происходить дистанционно, если школа расположена в красной зоне карантина. Коротко. Группировка ДНР установила праздничные выходные дни с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. На эти периоды в отдельных районах Донецкой области отменяется комендантский час. В Донецкой области еще 123 человека получат компенсации за жилье, которое полностью разрушено в результате боевых действий. Общая сумма компенсации составит 32 миллиона гривен. Новости спорта. Мужская сборная Украины по гандболу проиграла Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2022. Матч закончился со счетом 26-28. После этого поражения Украина опустилась на третье место в отборочной группе, а Чехия поднялась на вторую позицию. Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу уже в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. Украинка неожиданно проиграла швейцарке Жиль Тайхман 6-2, 4-6, 6-7. В первом круге турнира в Мадриде также сыграет украинка Екатерина Козлова. И о погоде. Завтра, 30 апреля, в Донецкой и Луганской областях солнечно, без осадков. Температура ночью 6-9 градусов тепла, днем потеплеет до плюс 19. Ветер южный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели «Громадського радіо». Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете «Радио «Донбасс. Реалии». И совсем скоро мы начнем разговаривать в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Обсудим данные свежего соцопроса, проведенного российским Левада-центром. Согласно ему, на сегодня, через 7 лет после незаконной аннексии Крыма, ее одобряют 86% россиян. А это почти столько же, сколько и в марте 2014 года. Почему россиян не разочаровало воровство Крыма, несмотря на санкции, потерю расположения украинцев и падение уровня жизни? Будет ли о чем говорить украинцам-россиянам после возврата Донбасса Украине и как вылечить россиян от этого вируса «Крым наш»? Об этом мы поговорим с украинским и российским журналистом Евгением Киселевым и редактором отдела политика «Российской новой газеты» Кириллом Мартыновым уже через несколько минут.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Почти 500 000 жителей территории, подконтрольной группировкам ДНР и ЛНР, получили российские паспорта. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Резников. Одновременно официально Москва подтверждает, что ОРДЛО – это Украина. И пока Россия не планирует открывать избирательные участки в ОРДЛО для голосования на ожидающихся в сентябре выборах Государственной Думы Российской Федерации. Какова же цель российской паспортизации на оккупированных украинских территориях? Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко.
Более 400 тысяч жителей временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей получили российские паспорта, утверждал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Украинская правда», опубликованному в четверг. Резников сказал, что при этом те, кто получает российские паспорта в ОРДЛО, не имеют постоянного жительства в Российской Федерации. Россияне даже в переговорах в трехсторонней контактной группе в нормандском формате – «Все говорят», — утверждал господин Резников, — «это ОРДЛО Украины. Донецк и Луганск — это Украина. Люди, которые получили паспорта Российской Федерации, они в России бесправны», — подчеркнул господин Резников. «Если человек с таким паспортом приедет в Россию, его выгонят», — утверждал он. Тем временем подконтрольных России группировках ЛНР и ДНР заявляют о планах выдать уже до конца этого 2021 года до 1 миллиона российских паспортов. Как отметила в комментарии радио «Донбасс Реалии» украинский эксперт-международник Елена Снегирь, цель Москвы в этой вот паспортизации не «Донбасс наш», это не поглощение оккупированного Донбасса по крымскому сценарию. И что бы ни говорили российские телепропагандисты, такие как Маргарита Симоньян, в январе этого года посещавшая Донецк и просившая Владимира Путина, цитата, «Россия-матушка, забери Донбасс домой», цель Москвы, по утверждению эксперта, маргинализация ОРДЛО, маргинализация и по возможности интеграция такого разрушенного, криминализированного, кризисного региона в Украину. Интеграция, конечно, исключительно на условиях Кремля, заявила Елена Снегирь.
Я думаю, що це щось на зразок стратегії Росії у Південній Осетії, Абхазії і, можливо, Придністров'ї. Тобто з поправками, звичайно, на місцеву реальність. Тут не йде мова про бажання Росії перетворити це на другий Крим в жодному разі. Тобто це от маргіналізація, зросійщення максимально цього регіону.
Посетив январі цього року Донецьк Маргарита Симоньян на форумі, який організувала підтримуєма Росією організація, фактически призвала включение украинского Донбасса в состав России. Полная цитата Маргариты Симоньян. «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой щедрой Родины. И мы обязаны это им обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», заявила в частности Маргарита Симоньян. Александр Лащенко, радио «Донбасс Реалии».
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Где в переговорах с Владимиром Путиным проходят красные линии для Украины? И чего Киеву ожидать от западных партнеров после того, как Кремль начал отводить свои войска от украинской границы, но при этом продолжает воевать на Донбассе руками наемников? Об этом моя коллега Инна Кузнецова говорила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Москва сказала про те, що вони готові обговорювати лише двосторонні відносини, а з їхньої точки зору Донбас – це, мовляв, не двосторонні відносини.
Російська агресія проти України – це за визначенням двосторонні відносини. Тому тут мистецтво дипломатичної інтерпретації, до якого ми можемо безкінечно вдаватися, але ми розуміємо, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. Причому запевняю вас, що президент України, коли поговорить про деокупацію території, має на увазі і Донбас, і Крим.
Багато експертів говорять про те, що саме НАТО якраз і дратує Російську Федерацію, і можливе приєднання до плану дій щодо членства може лише ще більше розізлити Росію, от, і навіть довести Україну до втрати територій.
Ви знаєте, нам треба вирватися з цієї логіки. Дійсно, є таке, є такий підхід, я чув його і в НАТО, чув його і в Європейському Союзі, чув його, розмовляючи з певними країнами. Це абсолютно хибна логіка, з якою, яка підіграє інтересам Російської Федерації. І ми маємо, в принципі, припинити дискусію на тему ПДЧ і НАТО в цьому форматі. Тому що, якщо ми будемо керуватися логікою «а давайте не дратувати Росію», тоді нам треба просто сісти, скласти руки, отак от опустити голову і підставити шию під російську сокиру. Це абсолютно хибний підхід, і я абсолютно прямо про це говорю нашим західним партнерам. Ви, дорогі партнери, коли кажете, що ніхто, окрім НАТО і України, не буде ухвалювати рішення про членство України в Альянсі, тоді ви ці слова підкріплюєте справами.
Але разом з тим і члени Альянсу, вони кажуть про те, що кроки до членства в НАТО зараз нереальні.
Дивіться, кожен день, коли в Збройних силах України відбувається якийсь там додатковий крок чи зміна, яка сприяє взаємній сумісності кожен наших збройних сил з силами Альянсу. Кожен день, коли ухвалюється якась важлива для євроатлантичної інтеграції реформа в Україні, це і є наближення України до членства в НАТО. Про що ми зараз говоримо? Ми відверто кажемо, що безумовно членство в НАТО не є питанням сьогоднішнього чи завтрашнього, чи, ну давайте так чесно, і післязавтрашнього дня. Це певний процес. Але нам усім потрібно мати чітке розуміння графіку цього процесу. І ось довкола цього, власне, точиться дискусія.
Разом з тим запитують з мережі Twitter Олег Федоров та Роман Чупенко. Вступ до ЄС вже тут йде і НАТО, реалії і терміни. Хто за та проти в Європі?
Ну, ми завжди вимагаємо якихось дедлайнів. Насправді їх немає, цих термінів. Ніхто ніколи в жодній країні не казав, що ви вступите до такої-то дати. Завжди казалося, треба зробити ось це, і потім ви вступите. Давайте будемо реалістами. Наразі в Європейському Союзі є країни, які скептично ставляться до перспективи членства України, тому що вважають, що ми занадто великі, занадто будемо конкурентні, як вже як член Європейського Союзу. І тому що бачать все ще картинку Східної Європи через призму якраз впливу Російської Федерації. Але декілька років тому цих країн було більше, зараз їх вже менше. І ми будемо працювати з ними, будемо з ними говорити. Я абсолютно спокійно можу заявити, що питання нашого членства в Європейському Союзі НАТО – це питання часу. Але не треба собі самим встановлювати якісь маяки для того, щоб потім вкотре розчаровуватися в їх в недосягненні їх.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Через 7 лет после незаконной аннексии Крыма ее одобряют 86% россиян. Почти столько же, сколько и в марте 2014 года, когда эта аннексия состоялась. Не поддерживают захват полуострова России сегодня только 9% жителей России. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного российским Левадоцентром. Цифра поддержки, по словам социолога, все эти годы почти не меняется. Одобряют аннексию даже 78% россиян из общего числа тех, кто считает, что страна идет в неправильном направлении. Почему россиян не разочаровало воровство Крыма, несмотря на санкции, потерю расположения украинцев и падение уровня жизни, которое последовало за вот этими всеми санкциями международной изоляции России? Будет ли о чем говорить украинцам и россиянам после возврата Донбасса Украине? И как вылечить россиян от вот этого явления «Крым наша»? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами редактор отдела «Политика» российской «Новой газеты» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здрасте.
Также к нашему разговору присоединится Евгений Киселев, российский и украинский журналист. Обращаясь к слушателям, присоединяйтесь, друзья, и вы по номеру 0800 300 403. Вот с вашей точки зрения, могут ли украинцы и россияне найти общий язык хотя бы по поводу чего бы то ни было на фоне вот таких вот цифр поддержки жителей России, незаконной аннексии Крымского полуострова? 86%, напомню, поддерживают захват Крыма России. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Кирилл, ну вы входите, так понимаю, вот в эти вот 9%, которые не разделяют радости населения Российской Федерации по поводу аннексии Крыма. Скажите, ну действительно таких, как вы, вот так мало в Российской Федерации через 7 лет? Вы это по себе чувствуете, что вы в некоем таком гетто мировоззренческом, возможно?
Вы знаете, да и нет, потому что эти цифры вот в 9%, они мне кажутся правдоподобными, и они неплохо коррелируют с цифрами, которые были показаны во время голосования за поправки в Конституцию в России прошлым летом. Тогда там, до 25% россиян высказалось против этих поправок. Вот мне кажется, между этими 25% и 9% лежит то социальное ядро, та база, которая там позволит когда-то через десятилетия, наверное, или там как минимум через годы ставить вопрос о нормализации отношений между странами на каких-то ну, там, признаках, при принципах международного права. С одной стороны, да, это подавляющее меньшинство. С другой стороны, это сотни тысяч, миллионы людей в России. И мне кажется, здесь очень много завязано на какой-то конформизм. Ну, представьте себе, вы живете в путинской России, где, в общем, есть явная цензура, есть политический террор, есть слежка, есть преследование людей с неправильными убеждениями в университетах или там на рабочих местах. И к вам приходит социолог и говорит, как вы относитесь к присоединению Крыма? Вы отвечаете, в общем, как вас это, там, наверное, в вашей обычной жизни это не касается. Вы говорите, ну, в принципе, я не против. Да, и так вы попадаете вот в эти там 80% или 90%, которые вроде как за. И понятно, что это будет продолжаться ровно до тех пор, пока Владимир Путин сидит в Кремле, и его окружение в целом, да, находится у власти. Как только с этими прекрасными людьми что-то случится, как только они начнут терять власть, мне кажется, мы увидим другие цифры. И только тогда, наверное, можно будет серьезно говорить о той теме, которую вы сейчас подняли.
Ну, то есть вы намекаете на вот этот вот эффект социологии, да, в авторитарной стране, когда люди опасаются говорить так, как с их точки зрения власть бы не одобрила. Уже есть слушатели нас, давайте его послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
То есть добрый вечер. Меня зовут Михаил, из Мариуполя.
Да, мы вас слушаем.
С Мариуполя. Меня вот интересует такой вопрос. Когда-то израильскую команду на Олимпийских играх захватили арабские террористы. Потом израильский спецназ уничтожил всех их по одному. У нас что, в Украине спецназа нету, что ли? Который не может подставлять там всех, поехать, да и все.
Спасибо большое. Ну, давайте не будем призывать к насилию в нашем эфире. Но спасибо большое за звонок. Еще слушатель вроде бы есть. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор, Донбасс. Да слушаю правильно, я с Кириллом чем-то согласен. Где-то так, может, и правильно говорит. Слушаю тут ихнее радио, тут Комсомоль с Донбасса, потом Баренца тут слушают, Баранец. И вот да, люди бывают много таких, что высказывают мнение на то, что вот недовольны они России. Ну не так они в открытую говорят, а вот скрыто как-то, они боятся. А кто есть в открытую говорит, что вот да что мне на Донбасс нужно, у меня работы нет, мне кушать надо. Они их пугают. Ну что, мы записали ваш номерок. Ну, человек раз и бросает трубочку. Да, где-то Кирилл отправил говорить. Я так вот согласен с ним. Вот с его словами так вот где-то правильно говорить. До свидания.
Спасибо большое за звонок. Ну, то есть 86%, которые якобы россиян, которые якобы поддерживают аннексию Крыма, это не приговор, возможно, это цифра. Ну, вот есть такой социологический эффект. Люди боятся говорить то, что действительно думают, как они считают. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый день вам.
Представьтесь, пожалуйста, мы вас слышим.
Я вам хочу рассказать такой эпизод. Мне еще в застойные времена пришлось поехать в командировку в Москву, и пришлось зайти в гастроном. И чисто случайно вырвалась украинская фраза, а та продавщица стала в позу и сказала, о, хохлы приехали! Они ненавидели нас еще с тех времен. Как Украина кормила весь Советский Союз, как Украина кормила Крым, они до сих пор нас ненавидят. Вот, как хотите.
Спасибо. Ну, вот такое мнение еще прозвучало от нашего слушателя, слушательницы Кирилла. А вот как-то коррелируется вот это вот отношение к Крыму с отношением к украинцам, вот сейчас, вот, о чем сказала наша слушательница?
Да, вы знаете, мне, наверное, стыдно это признавать, но я думаю, что слушательница права, и что действительно у значительной части населения России есть какое-то пренебрежительное отношение к украинцам. Предполагает, что, ну, вот вы знаете, это вся риторика, что это такое, как бы не совсем народ, не совсем государство, не совсем культура. И это, на самом деле, стыдная действительно история, и... Ну, тут даже можно вспомнить, что там даже такой там неоднозначный человек в советской, в российской культуре, как Владимир Маяковский, он, мне кажется, написал очень точные слова по поводу, да, там, стихотворения «Долг Украине», в котором он показал, в общем, вот этот как раз разрыв между жителями тогда одной части страны по отношению к соседней культуре, к соседнему языку и к соседнему народу. И мне кажется, мне всегда казалось, и я может быть, здесь выдаю, знаете, желаемое за действительное, но мне всегда казалось, что такие вещи, они могут преодолеваться просто, ну, нормальным культурным обменом, там, музеями, образованием, библиотеками. И если бы российские власти тогда, ну, это абсолютно бессмысленно сейчас говорить, но если бы российские власти там 7-8 лет назад взяли бы курс в эту сторону, то сейчас ситуация бы, конечно, была бы совсем другой. Наверное, гораздо больше людей в Украине лояльно относились к Москве и к Кремлю, в частности. Вот. И, наверное, больше россиян знало бы и любило бы украинскую культуру, как, в общем, мне кажется, как по-хорошему мы должны делать, потому что, что бы ни случилось, и что уже случилось, да, все равно Украина останется нашим крупнейшим соседом в Европе, славянской страной, страной с сильным присутствием русского языка. И, ну, вот это, я это переживаю все в целом, да, все эти последние там 7 лет, как такую личную трагедию, ровно по тем причинам, о чем наша слушательница сейчас сказала.
Кирилл, а вот этот вопрос аннексии Крыма, он обсуждается среди россиян? Россияне поднимают эту тему? Вот обсуждают еще, нет, правильно это было или нет?
Нет, вы знаете, эта тема абсолютно ушла, ее время от времени вспоминают социологи, может быть, какие-то пропагандисты на телешоу, россияне вообще эту тему игнорируют, Крыма нету в России, Крыма нету в российской повестке, россияне обсуждают все, что угодно, там, не знаю, испортившиеся отношения с Западом окончательно, коронавирус, долги, экономическую нестабильность, диктатуру новую, политические репрессии, но только не Крым. И это... Мне кажется, это тоже такой, знаете, эффект такого стыда своего рода, что люди, которые тогда, возможно, аннексию Крыма поддерживали, они сейчас не готовы признаться в том, что они тогда ошиблись.
А как вы думаете, почему, даже несмотря на вот этот вот эффект, о котором вы говорите, социологически люди не всегда говорят то, что они думают социологам в не совсем свободной стране, какой является Российская Федерация, почему эта поддержка в целом не упала? Вот вы даже когда... Ну вот видели, да, вот этот вот все, что происходило тогда, 7 лет назад, присоединение Крыма к России, эту аннексию, видели, сколько россиян тогда одобряли. Вы тогда думали, рассчитывали, что поддержка, ну вот через 7, 8 лет, 10 лет упадет вот того, что сейчас происходит, и россияне одумаются? Как вот если вспомнить, да, свои тогда настроения?
Вы знаете, нет, я думаю, что я вообще об этом тогда не думал. Я понимал, что это вот такая постыдная историческая ошибка, которая просто заложит такую долгосрочную бомбу под отношения между народами. Так, в общем, оно и случилось. Наверное, мне повезло, просто у меня оказалось в тот момент довольно много друзей, которые, ну, разделяли эту точку зрения, и можно было там общаться через интернет с людьми, которые оказались в Киеве в тот момент или там в Крыму и вынуждены были оттуда уехать потом. Вот, я тогда, честно сказать, это была все-таки настолько такая обстановка ненормальная, настолько ситуация шторма, что об этом даже думать, мне кажется, не приходилось. Я, знаете, я даже хочу дополнить просто эту историю про то, что люди не просто боятся социологам говорить то, что они думают сейчас, но вот чуть-чуть сложнее ситуация, да, с учетом того, что Крым вышел на периферию общественной дискуссии в России, он когда-то был в центре, а теперь он точно не находится в центре, чтобы там кто ни говорил, у людей часто нету никакого мнения по поводу этих событий. Они переключились на проблемы своей там семьи, своего какого-то маленького дело, которое они делают, это их беспокоит, а Крым находится на периферии. И в этой ситуации они говорят то, что это скорее конформизм, чем страх. Они говорят то, что с их точки зрения сейчас нужно говорить все еще. И конформизм – это очень хрупкая вещь. И она действительно может сломаться, как мы видели там в Советском Союзе после 89 года, она может сломаться просто за считанные недели, когда, ну, в стране что-то пойдет не так.
С вашей точки зрения, Крым для россиян, которые одобряют эту аннексию Крыма, это актив, то есть то место, куда они планируют поехать, съездили, или это просто вот такой символический повод для гордости, вот, мол, отжали у Украины, так и надо?
Знаете, я все-таки, хотя мне, наверное, тут тяжело как-то быть, не знаю, как-то по-человечески относиться к людям с такими взглядами, да, но все-таки я их не стараюсь дегуманизировать, и Мне кажется, дело не в том, чтобы насолить Украине, а дело в том, чтобы восстановить, ну, как бы специфически понятую историческую справедливость. То есть люди в этом видят некоторую правду, да, вот был Советский Союз, была большая страна, у нее были какие-то глобальные цели, а потом мы оказались бедными, потом мы оказались на периферии мирового развития, и Крым, он нам немного возвращает вот это ощущение, что мы вообще-то классные, мы главные, и все нам завидуют, и все нам боятся. И, конечно, украинцы нам в этом смысле завидуют в первую очередь, и мы через это, ну, россияне через это самоутверждаются. Это довольно такой примитивный психологический механизм. И я думаю, что большинство людей, которые испытывают эту специфическую такую постимперскую гордость, они никогда не были в Крыму и никогда не собираются в нем быть.
Так а в чем гордость? В том, чтобы вернуть ту землю, которая якобы когда-то принадлежала Российской Федерации, и вот таким образом утереть нос всему миру и Украине? Вот в чем?
Да,
какой аргумент?
Я думаю, именно так. Я думаю, именно так. Но это завязано, знаете, ну вот вспомните, например, в фильме Балабанова, да, «Брат 2», там была эта знаменитая фраза, ее часто вспоминали за последние 7 лет, про то, что там один из персонажей, он встречается с украинцами, иммигрантами в Америке и говорит им, ну, там, хамит им, да, говорит им, что там, слыша украинскую речь, что вы нам еще за Севастополь ответите. И это, наверное, это надо изучать, такие вещи надо изучать в какой-то компаративистской перспективе, надо сравнивать с другими странами, которые переживали потерю национальной гордости и искали способ ее вернуть. И, в общем, ввязывались в трагические военные и политические авантюры. Мне кажется, Россия пошла по этому пути. И знаете, я на самом деле должен... Ну, я не знаю, вот как сейчас наш эфир в этом смысле выглядит, но когда я был там 20-летним студентом в Москве, то я, в общем, довольно остро переживал вот именно это ощущение. Я ездил в Крым на поезде, проходил через границу, соответственно, это там было начало нулевых годов. Я чувствовал некоторую ну, какую-то привитую, ну, уязвленную национальную гордость в этой ситуации. То есть я не могу сказать, что это чувство было мне незнакомо. Просто, ну, как бы к 2014 году было понятно, что там мне было понятно, что так дела не делаются, что как бы гордость не восстанавливается при помощи воровства, если так примитивно сказать.
А гордость таким образом восстановилась после аннексии Крыма, или это только, ну, по вашему ощущению, дорожка к дальнейшим территориальным, возможно, претензиям или поискам вот дальше ее восстанавливать, эту гордость? Успокоились россияне, присоединив Крым?
Мне кажется, в первую очередь беспокойство здесь испытывают Владимир Путин и его окружение. Они видели, как в 2014 году Крым их спас от того, чтобы потерять рейтинги и получить новый такой заряд любви, новое так называемое путинское большинство. Сейчас у Владимира Путина снова низкий рейтинг, как и накануне, там, в 2012 году, до Олимпиады в Сочи и до этих трагических событий, которые мы обсуждаем. И сейчас действительно мы всерьез обсуждали в последние недели о том, что, возможно, Кремль готовит новые подарки тем людям, которые как-то ночами не спят и думают, как бы присоединить какие-то новые территории, испытать по этому поводу национальную гордость. И, с одной стороны, понятно, обсуждается Донбасс, с другой стороны, обсуждается Минск и Лукашенко. С третьей стороны, есть еще запасной аэродром в виде Абхазии и Южной Осетии. И в целом все это, конечно, выглядит... Ну, как вам сказать, это выглядит про то, что вот я как гражданин России, я, наверное, там им останусь в течение большей части моей жизни, я понимаю, что мне как гражданину России придется жить, неся личную ответственность за все те события, все те решения, которые российские власти принимают. И это означает, что во множестве стран вокруг России меня будут видеть потенциальным оккупантом, человеком там без каких-то моральных принципов и так далее. Это, повторюсь, это такая действительно личная трагедия.
Ну, то есть вот под этим эскалацией у российско-украинской границы и агрессивном поведении по отношению к Украине есть подоплека, да? То есть большинство россиян смотрят на материковую Украину, как и на Крым после Крыма.
Нет, я, наверное, с вами все-таки не соглашусь, хотя я здесь рискую ошибаться. Я думаю, что большинство россиян сейчас смотрят на свои кошельки в первую очередь, а не на материковую Украину. И я думаю, что тот факт, что российские власти сейчас решили отказаться на какое-то время от эскалации конфликта, демонстративно отвести войска и сказать, что они ничего такого не хотели, это как раз демонстрация того, что российские власти понимают, что им, ну, как бы Украина не по зубам, не только в военном отношении, но еще и в отношении того, что российские граждане это не поддержат так же, как они поддержали в 2014 году присоединение Крыма, даже если речь идет про там, непризнанные территории.
Кирилл, еще такой вопрос. У вас был за вот эти вот 7 лет, возможно, разговор в быту с сторонником Крымнаша, которого вам удалось или переубедить, или заставить сомневаться, ну вот указать на вот эти вот кошельки, показать связь между аннексией, санкциями и тем, что эти кошельки опустили, что рубль упал?
Вы знаете, я опять же, я, может быть, слишком много говорю про какую-то личную трагедию, но от этого просто контекста в таком разговоре невозможно избавиться. Мы видели просто в России много семей, много дружеских связей, много профессиональных каких-то связей, которые были разрушены этой историей. Да, там мы оказались в меньшинстве, да, там нас там 10% или 20% или четверть, может быть. Но это означает, что просто очень по многим российским семьям, я думаю, как и по украинским, этот конфликт прошелся очень тяжело с моральной точки зрения. И я в какой-то момент времени понял, что людей бессмысленно переубеждать, потому что, знаете, иногда людям просто не хватает, ну, какого-то воображения, эмпатии, не хватает, у них нету там, условно говоря, друзей в Киеве, которым они могут позвонить и сказать там привет, как дела вообще, да, у меня нету связи с Украиной, у меня нету родственников на Украине, но, извините, в Украине, да, но у меня есть друзья, которые там преподают или учатся в Киево-Могилянской академии, как я философ по образованию, и вот мы с ними это все общали, я видел, как это, насколько это болезненно по ним бьет, вся эта история и по мне тоже в том числе. И в конечном итоге я вижу, что сейчас есть люди, которые готовы признать, что мы тогда ошиблись, что Кремль тогда ошибся, что это было военное преступление, что это было совершенно аморально, но им не хватает какого-то толчка. То есть они понимают меня, например, почему я тогда занял такую позицию, но они не готовы это вот признать как-то публично. У меня довольно много таких друзей, которые, ну, в принципе, убеждены, кажется, сейчас уже, да, и даже не только из-за кошелька, а просто и в том числе по моральным соображениям, но которые не готовы решительно сделать вот этот последний шаг, и им мешает конформизм.
Ну, то есть как раз сомневаются в том, как это было сделано, да, возможно? Вот это вот людей этих настораживает, возмущает, вот этот вот псевдореферендум, вот эти вот зеленые человечки.
Послушайте, если бы речь шла про то, что Российская Федерация сказала бы, мы хотим в Севастополе открыть какой-нибудь еще новый филиал МГУ, значит, развивать там русский язык и культуру, я бы сам это поддерживал, да, потому что это как бы не военное нападение и не аннексия. И таких людей очень много было изначально, которые готовы были вести, ну, диалог про там статус русской культуры в Украине. Но это совершенно другое. Сейчас это совершенно невозможно в результате того, что было сделано российскими властями.
Спасибо большое, Кирилл. Это был Кирилл Мартынов, редактор отдела «Политика» российской «Новой газеты». К нам присоединяется Евгений Киселев, российский и украинский журналист. Евгений Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день. Как слышите меня?
Прекрасно слышим, меня? Прекрасно вас видим, рады вас видеть. Евгений, ну вот 86% россиян, ну, как утверждает Левада-центр, поддерживают незаконную аннексию Крыма через 7 лет после вот этой вот аннексии. Вы удивлены? Ну, вот сейчас обсуждали с Кириллом Мартыновым, что, возможно, эти цифры преувеличены, и многие люди отвечают...
А вы не могли бы уточнить, простите, 86% всех граждан России... Или жители Крыма?
80% всех россиян, всех граждан России.
Ну, вы знаете, я отвечу уклончиво. А именно, знаете, вот у меня был великий учитель, который рассказывал мне очень много про социологию. Был такой, к сожалению, давно покойный социолог Всеволод Вильчик. Всеволод Михайлович был одним из тех, кто в свое время, в начале 90-х годов, по сути дела, создал целую вот школу телевизионной социологии, на которой построены были потом вот все замеры телевизионной аудитории, которые пользуются разные каналы и в России, и в Украине, и во всех практически постсоветских странах. Он тогда просто совершил на телевидении революцию, заставив, можно сказать, сломав костных телевизионных менеджеров через колено и заставив их начать пользоваться не такими вот субъективными вкусовыми оценками, вкусовщиной, как мы говорим, а вот реальными данными измерения аудитории. И это совершило революцию в 90-е годы на телевидении, когда, наконец, там людям стали показывать то, что им нравилось, то, что было популярно. Но он при этом был глубокий ученый, социолог, философ, и он говорил: послушайте, Евгений Алексеевич, он был со мной на «вы» по имени, отчеству. Евгений Алексеевич, ну вот вы поймите, самый метод точный, которым проводятся социологические опросы, это метод личного интервью. И это личное интервью проводится во время выходного дня, в субботу или в воскресенье, когда опросчики ходят по квартирам в соответствии со случайной выборкой и заходят к людям в дома, стучат в дверь к незнакомым людям и просят их ответить на те или иные вопросы. Но вот потом он меня спрашивал: Евгений Алексеевич, а вот теперь подумайте, с нашей генетической памятью, когда звонок в дверь или стук в дверь в неурочное время, когда ты не ждешь никаких гостей, и вдруг к тебе кто-то приходит и говорит: здрасте, я социолог, а вот вы скажите, пожалуйста, вы президента поддерживаете или не поддерживаете? Вы политику партии и правительства поддерживаете или не поддерживаете? Вы поддерживаете присоединение Крыма в данном случае или не поддерживаете? Ну и, понимаете, говорит, процент лукавства, прямого вранья, ухода от реального ответа на вопрос о своем собственном отношении невероятно высок, особенно в вопросах, которые политизированы. Поэтому, понимаете, вот там что 86%, что там 36%, там любая цифра может быть на самом деле. Я давно не живу в России, к сожалению. А может быть, к счастью. Но так сложилась моя жизнь. Я в Россию не въездной, что называется. И не был там уже 7 лет. Вообще вот ногой не заступал туда. И я не очень хорошо понимаю, какие там реально настроения.
Даже но не общаетесь ни с кем, Евгений Алексеевич? Нет у вас вот людей, которые расскажут о настроениях россиян?
Ну, знаете, для того, чтобы почувствовать настроение, надо там в любой стране реально, надо пожить, а не послушать, скажем так, членов твоей референтной группы. То есть мне рассказывают, конечно же, люди, но их мнение в некотором смысле результат их профессиональной деформации, знаете ли, в силу принадлежности к какой-то социальной или там общественно-политической группе. Да? Вот, если мы 24 часа в сутки вращаемся в определенной среде, мы на самом деле скорее транслируем те мнения, те оценки, те настроения, которые существуют вот внутри нашей весьма узкой референтной группы. А за ее пределами, возможно, настроения совершенно иные. Знаете, вот в 90-е годы все просвещенные, интеллигентные люди, мечтавшие о том, чтобы страна двигалась по там, либеральному, демократическому, европейскому пути развития, дружила с Америкой, с Европой, с Западом, не побоюсь этого слова, когда-нибудь, может быть, там, если не вступила бы в НАТО, но, во всяком случае, наладила какое-нибудь там ассоциированное членство или стала там стратегическим партнером Соединенных Штатов. Ну, я немножко фантазирую, да, но вот эти люди, там, я не знаю, условно говоря, боготворили Егора Гайдара покойного. Вот. А остальная страна его ненавидела. Вот история ровно про это. Поэтому я не знаю. Я понимаю, что сейчас вот так называемый крымский консенсус исчерпан, что его больше не существует. То уже там, народ не приходит в песучий восторг при мысли о том, что Крым наш, да? Понимаете, ведь это же еще как задать вопрос. Понимаете, иногда человек ответит: да, я за то, чтобы Крым был частью России. Да, я считаю, что это хорошо, что Крым там, вернулся в родную гавань. А потом, если начать задавать, скажем, наводящие какие-то косвенные вопросы, выясняется, что человек, в общем, толком не понимает. Вот спросите, а что вы лично приобрели от того, что Крым вернулся, как выражается Путин, в родную гавань? Вот что вы лично приобрели? Вот вы не могли ездить отдыхать в Крым, когда он был частью Украины?
Гордость приобрели. Вот мы сейчас с Кириллом Мартыновым говорили, что многие россияне почувствовали восстановление, ну, вот это так называемой исторической справедливости после того, как отняли Крым у Украины.
Ну, вы понимаете, мне трудно войти в шкуру этих людей. Понимаете, вот я не понимаю. Вот, знаете, есть такой нарратив, что граждане Российской Федерации, как, впрочем, и граждане некоторых других бывших советских республик, в том числе и Украины, якобы были унижены и оскорблены тем, что Россия, бывший Советский Союз, утратили прежние вес и влияние в мировой политике, что вот Россия перестала быть одним из полюсов такого вот глобального двухполюсного мира. Якобы распад Великой Империи Российской, точнее Советской уже, да, я бы, кстати, на самом деле, я тут задумался однажды над тем, что ну не надо, вы знаете, вот не надо ставить знак равенства между всеми империями. Знаете, вот Российская империя, она очень в действительности отличалась от Советской империи. В Российской империи, извините, было много и позитивных вещей. Она, в конце концов, действительно несла, несмотря ни на что, и свет знаний, и новые технологии, и другой уровень культуры, образования в национальные, как говорится, окраины. И, знаете, в России не было, как это ни странно, вот в той имперской России не было многого, что появилось в России советской. Да? То есть человек принимал православие и становился, грубо говоря, русским. Вот там никто не интересовался зачастую твоим национальным происхождением. Там всех интересовало твое вероисповедание. Не было графы национальность, была графа вероисповедание. Причем, условно говоря, да, были религиозные меньшинства, но они не были, ну, за исключением, может быть, евреев, католики, протестанты не были представителями там угнетаемых меньшинств. Но это я немножечко в сторону ушел. Я просто говорю к тому, что я вот этого понять не могу. Вот я никогда не страдал никакими комплексом неполноценности, не ощущал себя униженным и оскорбленным из-за того, что развалился Советский Союз. Или что страна, в которой я живу, перестала быть верхней вольтой с ракетами, как говорили в далеком прошлом. Что такое Советский Союз? Да верхняя вольта с ракеты. А вот мне как раз было гораздо милее жить в стране, которая перестала быть метрополией по отношению к Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Грузии, Армении, Азербайджану, Молдавии. Список можно продолжить. Пусть живут себя там, в других национальных республиках, так, как считают нужным. Пусть строят свою собственную независимую жизнь. Особенно это, разумеется, касалось трех балтийских государств, которые были аннексированы, оккупированы в 1940 году. Вот в отношении кого была восстановлена действительно историческая справедливость, это, разумеется, в отношении этих трех стран. Поэтому, знаете, ну вот, не знаю я. Я понимаю, что, как говорила покойная Валерия Ильична Новодворская, народные массы трусливы и слабоумны. Ну вот, считайте меня, что я там негодяй и русофоб. Но я считаю, что в России сегодня народные массы, вот те самые 86 или сколько там процентов, они трусливые и слабоумные, что 20 лет путинского режима привели к тому, что люди перестали в массе своей размышлять.
Да, вы просто вот входите в этих 9% россиян, которые не поддерживают аннексию Крыма. Ну вот 9% россиян не поддерживают аннексию Крыма. Вот такие
вот
соотношения.
Я принадлежу к этим 9%. Хоть я уже себя с трудом почитаю за россиянина, прожив 13 лет в Украине, в том числе последние 7 лет, не бывая в России ни разу. Я очень надеюсь, что там, во всяком случае, политически я себя считаю украинцем. Хотя у меня нет пока украинского гражданства, но я, знаете, такой политический украинец, если угодно. Поэтому мне трудно, что называется, отвечать вот за представителей этого трусливого и слабоумного большинства.
Давайте вот тогда за украинцев попробуем ответить. Да, живете вы в Украине долгое время. С вашей точки зрения, украинцы когда-нибудь смирятся с потерей Крыма?
Нет. Я не думаю так. А украинцы скорее смирятся с временной утратой части территории Донецкой и Луганской областей. Вот там, условно говоря, если выбирать, вот если бы мне предложили выбирать, вот как политическому украинцу, я знаю очень много таких вот людей, которые говорят, ну, послушайте, зачем нам сейчас вот эти вот территории, которые подверглись токсичной обработке на протяжении 7 лет, где почти что не осталось людей, настроенных проукраински, где сотни тысяч получили российские паспорта и сделали это вполне осознанно. Да, сохраняются там вот в Ордло проукраинские настроения. И как часто это бывает, голос этих людей достаточно хорошо слышен, ну, потому что всегда есть громкоголосое активное меньшинство, которая продолжает отстаивать какие-то взгляды, какие-то ценности. Но, увы, в моем представлении, то, что я читаю, то, зачем я наблюдаю, вот несмотря на вот то, что там, в этих отдельных районах Луганской и Донецкой областей правит бал коррумпированная, полукриминальная, пророссийская, с позволения сказать, элита, в кавычках, да, несмотря на то, что там все очень плохо и по сравнению с Украиной, и по сравнению даже с Россией, экономически, с точки зрения там, правового беспредела, и с точки зрения того, что там любого человека по малейшему подозрению могут схватить и потащить, что называется, на подвал. А вот, несмотря на это, большинство людей хотят в Россию. В той или иной форме, чтобы их там, я не знаю, аннексировали, оккупировали, признали, в конце концов, так как признали в свое время жители Абхазии и Южной Осетии. Ну и вот многие мои знакомые мыслящие люди в Украине рассуждают, что, слушайте, ну вот давайте подождем, давайте обождем. Чего это нам пришивать обратно к более-менее здоровому телу Украины, более-менее здоровому телу украинского общества, гангренозную конечность?
А Крым, он не такой? Де-факто сейчас уже часть Российской Федерации, да, вот имплементированы все законы, очень много россиян переселились на этот полуостров. Почему же тогда украинцы, ну, по вашему ощущению, так к Крыму не относятся?
Потому что это великое национальное унижение. Крыма у Украины. Для абсолютного большинства украинцев, по моим наблюдениям, вот угон Крыма, кража Крыма, отторжение Крыма, да, назовите как оккупация Крыма, это величайшее национальное унижение. Понимаете? Все-таки это был край, который благоустраивали многие поколения граждан Украины. Потому что с точки зрения там, хозяйства, наведения порядка на полуострове, многих-многих вещей, это все делало сначала украинская ССР, потом там худо-бедно независимая Украина. Другое дело, что, конечно же, огромное количество было допущено ошибок. Конечно же, нужно было всерьез заниматься этим краем. Понимая сложность того, что вот этнически, культурно, во многих отношениях этот край серьезно отличается от остальной Украины. Ну, просто потому, что это был обезлюдевший после войны, это был обезлюдевший край, откуда люди уехали либо в эвакуацию, либо были просто насильственно выселены, как крымские татары и, кстати, представители некоторых других народов, или же просто были уничтожены. Как были уничтожены десятки тысяч еврейских жителей полуострова, когда там начался холокост пулями.
Евгений Алексеевич, давайте слушателей послушаем. Долго они ждут уже. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Во-первых, Крым был не украден, а был захвачен военным путем. То есть тут больше не кража, а разбой. Это другая уголовная статья. Во-вторых, россияне оккупируют же не только украинский полуостров и Донбасс, но еще и Кубань, Брянщина, Орловщина, Курщина. Еще там нужно разбираться, какие наши этнические территории остались под их оккупацией. И не только территории, но и исторические ценности вывозились, и много еще других претензий к Москве. Теперь по поводу того, какая вот должна быть информационная политика по отношению к россиянам. Сейчас уже у них криминальное мышление, то есть им внушили чувство обиды, и они готовы совершать новые преступления. И даже вот ядерная бомбардировка, я считаю, что вот их городов даже не заставит их задуматься над тем, что они делают что-то не то. Поэтому нужно спокойно разъяснять им, что маленькие национальные государства, в которых соблюдаются права и свободы, это лучше, чем большая людоедская империя с бесправным населением, которая высасывает все соки в московскую метрополию. Ну а основная информационная политика должна быть направлена не на россиян, а на Запад, чтобы западные лидеры, такие как Меркель, не имели никаких дел с любым кремлевским руководством. То есть если Меркель хочет строить газопроводы в Европу вместе с россиянами, то она должна нести ответственность за все преступления россиян, как союзник, который снабжает их деньгами. То есть как-то так нужно действовать. Словом, воздействовать на Запад, а на россиян только изоляцией. Спасибо.
Касательно Кубани, ну вот давайте снова-таки не призывать к изменению международно признанных границ. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Да, Александр, город Днепр. Вы знаете, я скажу так, вот мы вот говорим о Крыме, но даже если представить, что завтра нам на блюдечке вернут Крым, да, я не собираюсь прощать вот то, что, да, дело не только в Крыме. Люди, которые, я имею в виду россиян, убивают сегодня, да, сейчас. Убивали вчера, 14 тысяч погибло граждан и военных, и все. Вы как, кто-то представляет нас манкуртами, что это мы завтра забудем, стерпится, слюбится, 10 лет пройдет. Да нет, и наши дети, и наши внуки, поэтому чтобы, какая бы ни была судьба Крыма, а я считаю, вот мне бы хотелось бы, по крайней мере, я вижу даже не в Западе помощь эту, мы должны становиться сильнее. Не просто сильнее, нам надо включить оборонку, мы должны вооружиться до зубов, мы должны диктовать политику, и мы придет время, а Россия ослабнет, это будет. Так же, как Советский Союз, если когда-то говорили, мой покойный папа, мне уже самому, я уже старенький, папа говорил, да ты что, такая махина, где сегодня Советский Союз, на свалке истории. Вот такая, и когда мы станем сильнее, мы силой вернем Крым. И так же, как я уже не говорю про Донбасс. И другого пути я не вижу. Никаких компромиссов, там какой-то частичный...
Спасибо, услышали вас. Вот очень интересно, Евгений Алексеевич, как вы видите вот решение этого вопроса Крыма в будущем?
Сейчас мы услышали.
Что-что?
Я говорю, позвольте прокомментировать.
Да, да, пожалуйста, только у нас, к сожалению, полторы минуты всего.
Я понимаю, я слежу за временем, я понимаю, что у нас осталось буквально там пара минут. Ну, смотрите, во-первых, я призываю всех людей, я понимаю, что кипят страсти, что есть обида, горечь, чувство унижения, желание отомстить. Но смотрите, ведь удалось американцам простить англичан, которые очень жестоко воевали с теми, кто в свое время, почти 250 лет назад, провозгласил независимость североамериканских британских колоний и создал Соединенные Штаты. Война продолжалась аж до 1812-1814 года. Вашингтон сожгли дотла, Капитолий разрушили, там Белый дом подожгли. И тем не менее прошло время, помирились, примирились, стали дружить, стали ближайшими союзниками. Никогда не говори нет. Вспомните гитлеровская Германия, сколько горя, разрушений, причинила Европе и половине мира. Сколько людей погибло? Вот. Я не призываю простить тех, кто там жал на курок, кто развязал эту войну. Вот. Но я думаю, что все-таки было бы лучше, если бы вот эти вот взаимные обиды, раны затянулись, и когда-нибудь через там, 20, 30, 40, 50 лет между Украиной и Россией были бы нормальные добрососедские отношения.
Евгений Алексеевич, спасибо. Очень жаль, вас придется прервать. Программа наша заканчивается. Это было радио «Донбасс Реалии». У нас в студии были Кирилл Мартынов и Евгений Киселев. Работали для вас Денис Тимошенко, Татьяна Кубович, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».